Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В прямому ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексія Анатолійовича Волченко. Вітаємо Олексія Анатолійовича.
Добрий день.
І наступне запитання. Приходять ли верующие на суд или не приходят? Потому что, с одной стороны, написано, верующий в меня, верующий в сына не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. С другой же стороны, апостолами написано где-то, что время начаться суду с Дома Божьего, то есть церкви, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся истине? Как это примирить?
Спасибо за вопрос, очень глубокий и важный вопрос. С одной стороны, верующие не судятся, а с другой стороны, всем нам должно явиться предсудилище Христово, да, и время начаться суду с Дома Божьего. Как это понять? Иисус говорил в своем послании к нам, что по вашей вере будет вам, и что вера твоя спасла тебя, твоя вера. Мы спасаемся, как бы сказать, не по вере Христа, не по вере пастора, а мы спасаемся по своей вере. И вот верующий, да, он на суд не приходит. Лучше всего это объяснить Иоанна 3 глава с 19 стиха. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. А поступающий по правде идет к свету. Смотрите, суд состоит в том, что человек или идет к свету, или не идет к свету. Если человек идет к свету, к Богу, то тогда он на суд не приходит. Если человек не идет к Богу, не идет к свету, то он приходит на суд. Если нет дерзновения приблизиться к Богу, то тогда человек придет на суд. Идет речь о том, что суд – это не значит, знаете, что кто-то придет за нами, или ангелы, и понесут на небо, или бесы, которые утянут нас во тьму и так далее. Или там суд, это, знаете, так, адвокат, судья, Иисус Христос, ходатай. Вы знаете, вот примерно лучше представить себе такую картинку, образ такой, что смерть – это всего лишь комната пустая, из которой две двери открытые. Одна дверь светлая, она ведет к свету, а другая темная. И если мы будем иметь дерзновение к Богу, то мы тогда спасемся и попадем к свету. Если мы не будем иметь дерзновение к Богу, то мы придем на суд. Мы пойдем сами во тьму. То есть идет речь, что никто не будет никого куда-то водить. Мы сами будем идти, сами войдем. Ну, вот, допустим, Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Войдет, сам войдет, не приведут его, а он сам должен войти в Царство Небесное. То есть надо самому войти. Не его не внесут в Царство Небесное, а нужно войти самому. Но чтобы войти самому, надо иметь чистое сердце, ибо только чистое сердцем Бога узрят. Поэтому идет речь о том, что как бы суд Божий, но судьями мы будем по большей мере сами себе, можно даже так представить себе. Давайте вот откроем 1 Иоанна 3:18 или 3:20. «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог». То есть тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, приблизиться к Богу. То есть смотрите, что получается. Все зависит от нашей веры. От нашей веры. Написано, верующие на суд не приходят. Но я же верующий. Подожди, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное. То есть верующий, он должен прийти ко кресту. Надо все равно взять свой крест, ибо если ты не возьмешь свой крест, ты не можешь приблизиться к Богу. И Иисус нам так и сказал, если кто не берет креста своего, тот не может приблизиться к Богу. Поэтому идет речь о том, что мы должны, уверовав в Иисуса Христа, родиться свыше и приблизиться ко кресту. И на кресте уже распять самого себя. Или в 1 Коринфянам написано «осудить самого себя». 1 Коринфянам 11 глава написано «Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть верующий может и не осудить себя, и не прийти на крест. И вот есть там места такие, как 2 Петра, 2 глава, 20 стих, что «как они, познав Бога, но уклонились и обратно вернулись, лучше бы им не познать Бога, чем, познав Бога, опять оставить Его». Или Евреям 6 глава, «как они, вкусив благого глагола Божьего, отошли от Бога и снова распинают Христа». То есть верующий может отойти. И, ну, написано, что верующий не судится. Как же это может быть? В том-то и суть, что вера, она динамична. Веру нельзя, знаете, взять вот, поверил, и все. И ты ее положил в шкаф.
Повесил на гвоздик.
Да, или там на шею повесил, или в шкаф положил, или в холодильник, чтобы не пропало. Вера, она динамична. То есть ты можешь сейчас верить, и через 5 минут ты можешь упасть. Ты можешь отречься. То есть это динамика. И поэтому Господь нам четко сказал в Матфея 24 главе: «Бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». То есть, так я же верующий. Бодрствуйте и трезвитесь.
Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть.
Конечно. То есть вера – это, ну, нельзя думать, что вот если я уже поверил, вот я верующий. Подождите, это динамика, это духовная вера, которая от Него написана. Он автор и совершитель этой веры. И поэтому не относитесь к вере так, знаете, вот я верующий, все, я поверил, все, я вот такой вот. Подождите, вера – это динамика. И эту веру еще надо взращивать. Можно кораблекрушение в вере, а можно сохранить веру, да, веру сохранил, течение совершил, как говорил Павел. Можно возрастать в вере, а можно получить кораблекрушение в вере. То есть это динамичная составляющая. И мы можем хранить эту веру именно теми добрыми делами. Любить братьев, жертвовать собой, возгревать эту веру самим вот этим добром, как написано Бытие 4.7, когда Господь говорит Каину: «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе». Если мы не будем творить добро, не будем созидать самого себя в любви, не будем возгревать свою веру, она может угаснуть. И как Господь говорит: «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь мою». Поэтому верующий, действительно верующий, на суд не приходит. Это тот, который веру сохранил. Сохранил, невзирая ни на что. И вот эти первые века, которые мы читаем у Джона Фокса, когда люди претерпевали страшные пытки, ужасные, но при том, при всем не отрекались от Господа, они сохранили веру, они уповали на Него в любых обстоятельствах, в любых, в боли, в скорби, в пытках. И чтобы мы сейчас, когда вот мы живем, у нас есть боли, у нас есть скорби, у нас есть нужды, у нас, может быть, какие-то обиды, но мы должны в любой ситуации сохранить веру. А что такое сохранить веру? Уповать на Него в любом случае. В любом случае, что бы ни случилось, мы уповаем на Него. И этим мы сохраняем веру. Мы не сохраняем веру, когда мы начинаем суетиться, решать вопросы и как-то по плоти выкручиваться. А Господь сказал в Исаии 30 главе: «Сила ваша сидеть спокойно». Сила ваша в том, чтобы уповать на Господа. А вы говорите, что мы убежим. Нет, если вы побежите, то тогда побегут за вами, еще и догонят. И поэтому наша сила сидеть спокойно и уповать на Него. Поэтому верующий, действительно верующий, на суд не приходит. Но верующий должен сохранить свою веру до самого последнего вздоха, уповать на Христа и вот не поколебаться. И, а кто поколеблется, говорит Господь, не благоволит к тому душа моя. Поэтому одно дело верить на мягком диване, сытым, вокруг дети, крыша над головой, холодильник забитый. И вот это одна сторона. А другое дело, когда верить, знаете, как страшно верить, как верил Иов, когда убили всех твоих детей, никого не осталось. Когда сатана говорит, надо еще шкуру с него снять, Господь говорит, хорошо, шкуру снимай, но только душу его не бери. И тогда, когда жена ему говорит, Иову, отрекись, похули Бога и умри. И он говорит, неужели мы только доброе должны принимать от Бога? Разве злое не должны принимать? И не согрешил этим Иов. Поступаем ли мы так в скорбях? Принимаем ли мы? 1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Вы знаете, одно дело называться верующим, а другое дело быть верующим. И быть верующим в этих скорбях. В этих скорбях, как были у Иова, когда убили всех детей. И когда ты сам сидишь и гниешь в яме. И он говорил, Искупитель мой жив, и я увижу. И я увижу, что он восстановит распадающуюся плоть мою. То есть он все равно верил и уповал на Бога. Вот так мы можем верить? Верующие ли мы вот в этих болях и скорбях?
Когда Наталья задала вопрос, откровение про печати на челах, она провела параллель с кровью Иисуса. И вот здесь рождается вопрос, а какова роль вообще жизни, земной жизни человека Иисуса, его смерти в этом всем? Вы сказали, свет пришел в мир. Но написано, что в пророках говорил Дух Христа. И Авраам верил, и патриархи, и Мельхиседек, и так далее. Какова роль именно человека Иисуса, его жизни и его смерти на кресте во всем этом?
Человек не знал Бога до Иисуса Христа. Вообще не знал. То есть Бог был в Писании, но Бог был сияние славы, Бог был в облаке, Бог был в громе и молниях, и в дыме на горе Синай. Бог был в пророках. То есть Бога как такового никто не знал. Единственное знание о Боге – это было Тора. И пророки, Танах. И как раз единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. И люди узнали Бога только через Иисуса Христа. И что значит «узнали Бога»? Хоть он и сказал в Ветхом Завете, что Бог человеколюбивый, милостивый, долготерпеливый, и что любовью вечную Он возлюбил нас, но люди не видели любви и не понимали любви. Вообще не понимали любви. И более того, мы уже говорили об этом. Если по закону ты совершил грех, допустим, там в субботу работал, или прелюбодействовал, или еще что-то, грех смерти, то тебя надо побить камнями. И если человек, допустим, придет перед храмом, порвет одежды свои, посыпет себя пеплом и будет вопить к Богу и просить о милости, о прощении, просить милости у братьев, то его все равно надо побить камнями. Закон был каменный, и он непоколебимый был. И трудно было увидеть любовь. И именно Христос и пришел и явил любовь Божью. И явил, как любит нас Бог. На самом деле, 1 Иоанна 3:16, «Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас». 1 Иоанна 4:9, «Любовь открылась к нам в том, что Он положил Сына Своего за всех нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». То есть любовь открылась в жертве Иисуса Христа. И мы, когда узнаем эту любовь Божию, которую любит нас Бог через Иисуса Христа, то эта любовь проходит в нас. Через веру в Иисуса Христа мы наполняемся этой любовью. Это и есть цель. Цель мироздания – это сотворить любовь. Цель мироздания – чтобы каждый человек получил эту любовь и нашел эту любовь. И Бог творит в каждом из нас любовь Божью, чтобы Он рассаживает, как бы мы как цветник, и мы все как цветы, чтобы в каждом человеке распустилась эта любовь Божья. Почему? Потому что мы увидели любовь Божью во Христе Иисусе и уразумели, что мы искуплены, что мы можем цвести так же, как Господь. Мы уразумели, что нам прощены грехи жертвою Иисуса Христа. И мы уразумели, что уразумели Духом Святым, чтобы Господь дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его как безмерное величие могущества Его в вас. То есть мы уразумели, что Бог, тот же самый Бог, который был в Иисусе Христе, через веру в Иисуса Христа, Он пребывает в каждом верующем человеке, в каждом верующем. Тот же самый Бог, тот же самый Дух, который был в Иисусе, тот же самый Дух находится в каждом верующем человеке. Мы соединяемся с Богом. То есть мы, первое, получаем прощение, искупление, и второе, мы соединяемся с Богом. Вот миссия Христа.
Тут рождается еще пара вопросов. Это, например, исполняли ли евреи этот закон? То есть мы-то читаем «побейте камнями», но с другой стороны мы читаем тексты Библии. Давид забрал жену у ближнего, никто его камнями не побил. Пророк пришел и сказал: «Да, ты там раскаялся, ну снимается с тебя грех, ну кто царя тронет?»
Наказание за грех было.
А потом его сын обесчестил свою сестру. Но у Давида было много жен, это была не его родная сестра по матери, а только по отцу. Но у нее был родной брат и по матери, который потом кровную месть сделал Авессалом. Он убил этого брата, напоив вином предварительно. Так началась резня в доме Давида. То есть тоже его камнями никто не побил. Ну, потому что царский сынок, кто ж его тронет? Я думаю, что таких случаев было полно. И вот, например, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, там не сказано, что привели мужчину. То есть к тому времени, наверное, это такая практика была. Ну, женщины всегда виноваты, они соблазнительницы и так далее. Их в расход. Мужчины там вообще не было. И с другой стороны, разве не Бог дал этот закон побивать камнями? То есть мы так, получается, Бог как бы разделяется на двое: плохой полицейский и хороший полицейский. Сначала он дает такие законы, а потом как будто бы их отменяет. И Иисус прощает эту женщину, говорит: не надо убивать, Бог милосерден. А кто же давал Моисею эти законы про камни?
Я думаю, что закон Божий, Тору, дал в любом случае Господь. Нам кажется, что этот закон жестокий. Но вы знаете, как закон на самом деле хранил, он сохранял от истребления. То есть если бы не было бы закона, то люди бы просто истребили бы друг друга. Закон сохранил народ израильский от других народов, от идолопоклонства. Ведь народ израильский – это первенец Господа. Это народ, через который Бог решил воплотиться и прийти сюда, на эту землю. И нужно было сохранить закон. И нам кажется, что закон жестокий. Но вы знаете, каждому уголовнику кажется, что уголовный кодекс очень суровый и очень жестокий. Но на самом деле это он кажется для уголовника, но на самом деле для нормального человека это не жестокий закон. Это нормальный закон, но это гражданский, земной. Это закон для вот этого злого мира. Это закон для мира, который лежит во зле. Написано 1 Иоанна 5:19, мы знаем, что мы от Бога, весь мир лежит во зле. И для вот этого злого мира был сотворен вот этот вот закон для того, чтобы можно было сохранить себя и свою жизнь в этом злом мире, потому что написано в Второзаконии 28 глава с 1 стиха, если вы будете слушаться, тщательно исполнять этот закон, то вы будете благословлены, благословлены в поле, благословлены дома, плод чрева, будете в голове, а не в хвосте, будете давать взаймы и так далее. То есть вы будете благословлены, вы будете сохранены на этой земле, и вы будете жить на этой земле, и потомство ваше будет жить на этой земле. То есть это, этот закон дан для плоти, для грешников, для того, чтобы выжить физически на этой земле. Это одна, а Евангелие – это совершенно другое. То есть закон для того, чтобы не грешить, а Евангелие – это только для того, чтобы любить, для того, чтобы спастись. Закон для того, чтобы спастись физически и не умереть. Евангелие – это для того, чтобы спастись в жизнь вечную. Это разные вещи, это разные законы. Но Бог нам дал перед Евангелием вот этот вот закон, чтобы мы, чтобы народ израильский сохранился и чтобы Бог пришел через этот народ.
Можно ли сказать, что закон – это такое архаичное социальное право того времени? Ну, оно теперь менее сурово, ну, хотя во многих обществах были там законы Хаммурапи и так далее. То есть все равно нужно было как-то порядок держать. И Израиль поддерживал порядок таким образом.
Безусловно, мы вспоминаем, когда делали перевод Септуагинту. Почему? Какая причина была перевода Септуагинты? То есть когда пришел молодой фараон в 300 каком-то году до нашей эры, и он захотел сделать у себя в Египте нормальные законы. Никак не мог найти, искал эти законы. И был библиотекарь Александрийской библиотеки, благословенный еврей, говорит, а зачем тебе это? Есть закон совершенный от Господа, и он самый лучший. И вот отсюда пошла Септуагинта, то есть фараон сказал, что нужно переписать этот закон, и чтобы он был для всех доступен. Это было не совсем религиозное действие, как считают многие, что это вот такое некое духовное действие. Но на самом деле Бог использовал чисто гражданскую позицию для того, чтобы распространить Тору и пророков на греческом языке по всей Ойкумене, так скажем. Поэтому Септуагинта сейчас распространена. Но изначально это был закон жизни. Жить, выжить, выживать на этой земле.
Выходит, что люди, которые не симпатизировали проповеди Иисуса, которые считали себя как бы начальниками, законодателями, поддержателями порядка, они вот как раз испугались, как бы чего не вышло. Он непрактичные вещи говорит. Это не то, что сохранит порядок в обществе. Его как бы партийная программа, с которой он выступил, это не лучшее для нашего народа, поэтому ему лучше как-то закрыть рот, чтобы он не продолжал это учение, потому что толпы за ним следуют. Вот они были такие практики как бы.
Совершенно верно. То есть есть практическая жизнь, в которой есть традиции, которые нужно сохранять. Если вы помните, там ученики не умыли руки, и они говорят, что это такое, почему вы нарушаете традиции? И Господь начал говорить, вы тоже нарушаете, да? Написано, почитай отца и мать, а вы говорите, карман Богу, там, и так далее. То есть, конечно же, фарисеи видели некую опасность, то, что попирается закон, попирается Тора, или когда они там руками начинали растирать колосья. Но в том-то и суть, что Иисус не от этого мира. Он пришел дать нам свой мир, не так, как мир дает. Это другой мир, не так, как этот мир дает. Для этого мира закон. Он нужен, это правильно, это хорошо. И сейчас даже для верующих людей во Христа Иисуса в какой-то степени нужен закон. Почему? Потому что мы все равно, хоть и уверовали во Христа и водимые духом, но мы иногда водимые плотью. И вот в тот момент, когда мы водимые плотью, то нам очень-очень нужен закон. Так получается. Поэтому, но Иисус нам дал новую жизнь. Новый мир. Не так, как мир дает. И когда Пилат его спрашивал, так ты царь, и он говорит, царство мое не отсюда. Если бы мое царство было отсюда, то служители мы бы и подвязались. Но нынче царство мое не отсюда. И поэтому, на самом деле, Евангелие — это вообще это переход из этой земной, человеческой, физической жизни в жизнь вечную. Вообще выход от этой планеты, выход от этой земли, ибо мы будем восхищены на небеса, и там всегда с Господом будем. То есть это другой закон, это неземной закон. В Вышнем Граде Иерусалиме, если бы там было, допустим, ну, я не знаю, допустим, гравитация, да, то были бы там законы гравитации. Но в Вышнем Граде Иерусалиме другие законы, ну, вообще другие законы. И поэтому нельзя связывать этот закон с тем законом. Единственная связь Ветхого Завета с Новым Заветом – это Иисус. И как написано в Римлянам 10:3 или 4, что Иисус и есть исполнение закона к праведности всякого верующего. То есть посредник, то есть посередине между двумя законами, Новым и Ветхим Заветом, стоит Иисус Христос, который переводит нас из Ветхого Завета в Новый Завет.
Дякую, Олексій Анатолійович. Час нашої програми вичерпано. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
Радіособачка світле.орг.